Свобода» в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Сквозь рычанье Океанова. Гуль Иванов и Адоевцева в эпистолярной драме. Петербургское издательство «Петрополис» только что выпустило 600-страничный том послевоенной переписки трех писателей-эмигрантов – Георгия Иванова, Ирины Адоевцевой и Романа Гуля. Переписка эта, на мой взгляд, столь интересна, столь литературно насыщена, дает такую богатую пищу для размышления, что читателю надо благословить обстоятельства, запихнувшие ивановскую чету в провинциальный приморский Ер на юге Франции и заставившие корреспондентов на протяжении 5 лет входить в писательские и бытовые подробности, приоткрывать редакционные покровы и помогать потомкам понять обстоятельства и контекст. Сквозь рычание Океанова и мимозы аромат к вам летит Жаржа Иванова, нежный шепот анимат. Прямо скажем, переписка полна и того, и другого. Не удивлюсь, если со временем эти письма издадут в серии «Литературные памятники», потому что здесь самым решительным образом развенчиваются разнообразные мифы и рушатся общепризнанные репутации. Пока же книга названа «Тройственный союз» и тщательно подготовлена Андреем Арьевым и Симоной Гуаньелли. Мы совершим прогулку по переписке, придерживаясь хронологического порядка. Георгий Иванов Роману Гулю, заместителю главного редактора нового журнала. Из Монмаранси в Нью-Йорк, 21 мая 1953 года.
Дорогой Роман Борисович, спасибо за ваш быстрый и дружеский ответ. Посылаю вторично рукопись стихов, прибавив 2 только что из печки. Буду вам очень-очень признателен за быструю присылку аванса, и, понятно, если можно, то именно воздушным чеком, о котором вы упоминаете. Спасибо, что напечатаете мои стихи отдельно, и, пожалуйста, просмотрите корректуру, чтобы слова были правильные. Что же касается знаков препинания, то всецело полагаюсь на вас. Но насчет Мельгунова и Возрождения не мне об этом спорить. Редактор — редкая сволочь, тупица, дурак и, к тому же, предатель. Ссорит всех со всеми, кого можно унизит, кому требуется вылезать же его стихия. Я ему приблизительно и высказал это мнение о его особе, когда бросил из-за полной невозможности иметь с ним дело свой критический отдел «Возрождения». Почему я теперь, когда он написал мне всякие нежности, предложил сотрудничество возобновить, согласился? Да только потому, что это немедленные, хотя и жалкие деньги, в ту минуту, когда они необходимы, сразу на бочку. И потому-то я не посылаю ничего вам. Напиши, наклей на 300 франков марок и жди потом по напечатанье». А на письма милый Михаил Михайлович Карпович принципиально не отвечает или отвечает год спустя. Если можно вести дело так, как сейчас выходит из вашего письма, я с наслаждением плюну на Мельгунова. Чтобы не откладывать в долгий ящик, ответьте, хотите ли вы нечто вроде парижских зим, то есть, может быть, без прежней игры пера, зато серьезнее и без того легкомыслия, которое зимы портят. Таким вот образом, я вам посылаю порцию, законченную саму по себе. Вы ее читаете и посылаете мне более-менее обратной почтой за нее гонорар. А я пишу и посылаю второй кусок, снова знаю, что получу за него сразу деньги. Если это вам подходит, то ничего лучшего не желаю. Занялся бы и рецензиями, но тут не ясно, как технически это делать. Пока я узнаю только, что вышла книга, у вас уже местный Ивас отозвался. Так вот, дорогой Роман Борисович, в следующий раз отвечу вам более толково и более разборчиво. Пока же жду вашего ответа и воздушного чека. Что касается «Коня рыжего» и нелюбви к нему Мельгунова, то я условился, что напишу, что хочу и о ком хочу. Если он полезет со своим редакторством, то не получит ничего от меня. Где наша не пропадала? Но он теперь в Мюнхене спасает Россию вместе с Вейдле. Ирина Владимировна кланяется вам очень дружески. Вам преданный Г.И.
Так писал Георгий Иванов Роману Гулю в самом начале их длительной переписки. Я спросил одного из составителей и комментаторов книги Андрея Арьева, что же связывало эту троицу литераторов.
В одном из писем к Роману Гулю Георгий Иванов говорил, что пусть знаменитый будущий историк литературы разбирается в нашей переписке с двух берегов океана, Только будет ли этот будущий историк и будущее вообще? Будущее для Георгия Иванова состоялось, и историки вот тоже уже набегают. Но действительно эту переписку не понять без некоторых вступительных слов к ней, потому что она в принципе не должна была бы состояться, если не взглянуть на вещи более широко. Не случайно Георгий Иванов в этом письме, которое я сейчас процитировал, написал о переписке с двух берегов океана. Конечно, он имел в виду знаменитую переписку из двух углов Вячеслава Иванова и Михаила Осиповича Гершинзона, которая была издана в 1921 году в Петербурге, так было написано на обложке, в Пику Петрограду. И сама эта переписка была создана в Москве. И вот эта переписка поставила те решающие вопросы, которыми жил весь Серебряный век. В двух словах, Гершинзон отказывался от культуры, отказывался от того, что культура человека спасает. А Вячеслав Иванов говорил, что человек спасется, но спасется не культурой, но верой. А вера нужна и для того, чтобы культуру преобразить. И вот эта преображенная культура, преображенная таким мистическим религиозным знанием, и есть наше будущее. Гершинзон в это не верил. И вот Георгий Иванов с человеком, который был ему совершенно противоположный по мироощущению, по биографии, по всему, и переписку, с которым он начал совершенно в таких корыстных целях, в прагматических целях, в конце концов расценил ее вот с этой очень высокой позиции. Потому что действительно вот то, о чем разговаривали в конце Серебряного века Гершинзон и Вячеслав Иванов, оказалось насущным для всех детей этого века. Георгий Иванов в 1937 году перестал писать стихи и, собственно говоря, пошел по пути Гершинзона. Написал «Распад атома», где полностью прощался с культурой. Действительно замолчал, не только перестал публиковаться, но перестал и писать. И так было довольно долго, до конца войны, пока вновь он не открыл в себе дар. И вот именно на этом пути он, отрицая искусство, создавал новое искусство. Вот это главная антиномия, которая и его подвигла на творчество и подвигла на эту переписку. Потому что в этих письмах, если взглянуть на них не только с бытовой точки зрения, а с этой точки зрения они необыкновенно интересны, потому что там масса анекдотов и сплетен про литераторов. А если с более высокой точки зрения взглянуть, то можно понять, почему Георгий Иванов писал стихи, отрицая искусство. Он писал эти стихи действительно довольно много в конце жизни, и они всем известны, но, может быть, одно какое-нибудь я и прочитаю. В частности, такое: «В тишине вздохнула жаба, из калитки вышла баба в ситцевом платке. Сердце бьется слабо, слабо, будто вдалеке. В светлом небе пусто, пусто, как ядреная капуста, катится луна, и бессмыслица искусства вся насквозь видна». Вот на этой позиции Георгий Иванов и стоял. Но поскольку кроме искусства, кроме того, чтобы быть поэтом, ему ничего в жизни было не дано, вот таким парадоксальным образом он в высочайшей степени в выразительных стихах отрицал искусство, оставаясь человеком искусства. Вот все эти проблемы Серебряного века он принес с собой, принес их к человеку, который был довольно чужд подобного рода умозрению. Потому что Роман Гуль, он изначально был человеком совершенно социально, а не эстетически ориентированным. Он проделал знаменитый ледяной поход с Корниловым, и при этом он не был монархистом, он был за учредительное собрание, но вообще гражданская война началась именно с этого, потому что нужно было или бороться вот за социалистические идеалы, за учредительное собрание, или же бороться за монархистов, за императора. И когда выяснилось, что белое движение переориентируется на монархические такие рельсы, выставляет монархические идеалы, Роман Гуль просто ушел из этого движения. Тогда еще можно было безболезненно, во всяком случае, из белой армии уйти, оказался в Киеве и потом в эмиграции. Но и в эмиграции он продолжал быть социалистом. настолько социалистом, что даже сблизился снова с советской властью, надеялся на НЭП, надеялся на то, что вот эта новая экономическая политика подвигнет большевиков на демократизацию своего режима. И в таком убеждении он пребывал довольно долго, до начала 30-х годов. И в Советском Союзе в 1928 году выпустил книжку «Жизнь на Фукса». Вот если Георгий Иванов и Ирина Адоевцева эту книжку читали, то они не должны были быть не только знакомы, то не должны они были бы не только, так сказать, завязывать переписку с Романом Гулем, но не должны были бы с ним и здороваться. Потому что в этой книжке биографического характера Роман Гуль буквально писал следующее, что вот из Петербурга приехали хрупкие чашечки расколотые, революции, Георгий Иванов, Георгий Адамович, Николай Оцуп. Вот Ходасевич с лицом трупа читает стихи о душе. То есть написал нечто такое, что не должно было бы ни в каком случае его связать вот с этими людьми петербургского веяния, с людьми Серебряного века. Но, тем не менее, в 1953 году Георгий Иванов завязал с ним вот эту переписку через океан. В это время Георгий Иванов бедствует, но в творческом отношении это самый заметный период его деятельности, потому что он всецело отдался тому, к чему он был призван, всецело отдался стихам. И кроме стихов, действительно, он ничего не знал, ничего хотел и ничего не умел.
Тройственный союз. Продолжаем прогулку по переписке через океан. Георгий Иванов Роману Гулю из Монмаранси в Нью-Йорк 31 мая 1953 года.
Дорогой Роман Борисович, очень благодарю вас и за неимоверную стремительность, с которой вы прислали мне чек, и особенно за милые слова о моих стихах. То, что они вам нравятся, мне очень дорого. Я совершенно так же, как вы писали о себе в предыдущем письме, равнодушен к мнению сволочи, будь то восторги или ругань. Последнее даже больше забавляет меня. Но если пишешь стихи для нескольких человек, тем ценнее и дороже, если один из этих нескольких тебе так нежно и лестно приветствует. Тем более, что от вас, скажу на чистоту, я этого не ждал. Видите ли, добрые друзья не раз сообщали мне, что вы меня терпеть не можете, считаете холодным эстетом, мертвецом и так далее. И ваша рецензия была для меня большим и вполне неожиданным сюрпризом. Не будь ее, я бы не обратился непосредственно к вам, и, может быть, так бы никогда не узнал, что вы не враг, а друг. Очень жалею теперь, что пока вы были в Париже, не столкнулся где-нибудь с вами. Мы бы, наверное, сошлись бы и близко подружились. Но так всегда или почти всегда в моей странной жизни. Я очень рад возможности посылать вам отрывки из того, что будет называться «Жизнь, которая мне снилась». Не будь вашего согласия на предложенный мною товарообмен, рукопись и, когда она получена, драгоценный чек, я бы, конечно, никогда не написал бы этой давно мне снившейся книги. Но теперь, с позавчерашнего дня, я уже пишу для вас первый отрывок. Когда приблизительно я должен вам его доставить, чтобы он попал в сентябрьскую книжку? Не знаю, конечно, но думаю, что получится ничего себе. Может быть, даже и хорошо. Пишу я теперь приблизительно тем же стилем, что мои последние понравившиеся вам стихи, то есть стараясь попроще, без турусов на колесах, дутой метафизики и прочего напущения тумана. И в то же время хочу быть чутку серьезней, не врать, что попало, как, увы, в ранних петербургских зимах, того, что вы деликатно назвали дихтунгом. Обнимаю вас, ваш Георгий Иванов.
Сквозь рычание Океанова, Гуль, Иванов и Адоевцева в эпистолярной драме. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Сегодня мы знакомим наших слушателей с только что вышедшей в петербургском издательстве «Петрополис» книгой «Тройственный союз», полный живых и острых подробностей литературной жизни русской эмиграции 50-х годов. Мой очередной вопрос одному из составителей книги Андрею Арьеву. Андрей Юрьевич, какая доля расчета была в расшаркиваниях писателей, а какая искреннего схождения во мнениях?
Сугубо прагматиком с Романом Гулем он завязал сначала, в общем-то, вполне такую корыстную, я бы сказал, во всяком случае, прагматическую переписку. Роман Гуль всю жизнь придерживался вот таких демократических убеждений. Не нужно читать никаких его публицистических статей, достаточно прочитать эту переписку, и сама система упоминаний тех людей, на которые он опирается, скажет о его мировоззрении. В его письмах всегда мелькают цитаты там, из Михайловского, из Белинского, из Чернышевского, то есть социально ориентированного, социалистически направленного русского лагеря. И тем не менее, вот начав совершенно как бы случайно и корыстно в поисках заработка, а Георгий Иванов действительно по-настоящему нуждался после войны, ничего не осталось от былых доходов его жены, получившей богатое наследство, и его собственных, потому что за литературную деятельность уже ничего после войны получить толкового было невозможно. Жить для литератора было в России практически невозможно. Но, тем не менее, Георгий Иванов решился на этот контакт. И он пишет первые письма Роману Гулю, в общем-то, для того, чтобы получить от нового журнала какие-то гонорары, чтобы печататься там и, по возможности, получить всяческое воспомоществование от богатых американцев, от разных фондов культурных и не очень культурных. Но постепенно вот эта переписка, начавшаяся весьма с совершенно таких как бы деловых и почти что циничных комплиментов, которые отпускает Георгий Иванов Роману Гуле, перешла в какую-то очень открытую, почти что исповедальную речь сначала Георгия Иванова, а потом и Романа Гулю, для которого это было не так уж трудно. Он привык общаться с разного рода людьми, и они нашли общий тон. И этот общий тон пришел к тому, что перед нами появилась замечательная, по-моему, переписка, замечательный документ, который свидетельствует о той внутренней духовной жизни, которую жили в середине прошлого века, в очень важную эпоху слома коммунистических идеологий по всему миру, вот два совершенно изначально противоположных человека, противоположных по мировоззрению, противоположных по художественному опыту и противоположных по всем взглядам на жизнь.
Георгий Иванов Роману Гулю из Монмаранси в Нью-Йорк около 25 июля 1954 года.
Дорогой Роман Борисович, раз в жизни решил быть исполнительным и аккуратным, и, получив вчера ваше письмо, сел и сейчас же склеил и исправил стихи, написал вам ответ, заклеил и сейчас же отнес на почту. Не было чернил, написал красными, чтобы не терять времени. И вот сегодня утром обнаружил письмо под столом. Вы, наверное, получив рукопись без одного слова, даже без благодарности за чек, решили, что я либо впал в идиотизм, или ни с того ни с сего охамел. Извиняюсь, как говорят девицы ДП. Ваш ГИ. Вместо Камбалы. Ну да, немного человечности, клочок не снившегося сна. А рассуждение о вечности, да и кому она нужна? Ну да, сияние безнадежности, и жизнь страшна, и мир жесток. А все-таки немножко нежности, цветка, хоть чахлый лепесток. Но продолжаются мучения, и звезды катятся во тьму, и поздние нравоучения, как все на свете, ни к чему.
Ответное письмо. Роман Гуль Георгию Иванову. Из Нью-Йорка в Монмаранси. 27 июня 1954 года. Дорогой Георгий Владимирович, ну вот мы с вами и в конфликте. Как скоро прерывается наша дружба. А все из-за камбалы и кенгуру. Нет-нет, маэстро, камбалу я не отдам вам в кабалу. Иду к старейшему еврею. Он открывает кабалу и чудодейственно лелея нам дарит вашу камбалу. В чем же дело? Да в том, что я был очень рад, что вы сняли многое из первого присыла, но кенгуру и камбалу не отдаю, как хотите. Почему? Вы говорите, что кенгуру — это не на холмы Грузии, и не еду ли ночью по улице темной, две первых строки, не стихи Некрасова к Панаевой. Допустим, вы правы, но в кенгуру такое милейшее уродство и такое веселое озорство, что убивать их никак невозможно. Протестую. Хочу их увидеть напечатанными. Когда я прочел впервые кенгуру и в него влюбился без памяти, то я подумал, что этот стих написан в четыре руки. Мне показалось, что первоначально его набросала Ирина Владимировна. А потом вы кое-что прибавили, рамку. И вот у меня мелькает мысль, может быть, Ирина Владимировна нас помирит?
Может быть, она возьмет этих милых зверей под свою высокую руку, и от ее имени мы их тиснем в следующей книге? Ирина Владимировна, вы как? Не слышу. Что? Согласны? Тогда единогласно и первоклассно. Но не слышу через океан, очень шумит. Кстати, о хамеже. Есть элегантный, хорошего тона хамеж. Вот, например, посвятить тырковый кенгуру и камбалу. А есть грубее, гораздо грубее. Расскажу вам пример грубого хамежа, которому никогда не надо следовать. Рассказывал мне Костя Федин, с которым очень дружили, о том, как Алешка Толстой принимал гостей в детском. Гости в гостиной, самые разные, много дам. Хозяина нет. Вдруг хозяин выходит, и все в ужасе переглядываются. Алешка быстро входит. Из ширинки у него торчит палец. Он прорезал карман и высунул палец. Идет быстро к дамам, с каменным лицом, здоровается, целует ручки и бормочет, представляясь: «Василий Андреевич Жуковский». Вот так хамить, конечно, не надо. Тут уж не до смеха, тут прямо в обморок. Пишу вам перед самым отъездом в деревню. Едем рано утром, завтра, а сейчас укладка и прочее. Далее, посылка ушла дня 3-4 назад. Перечислю вещи. Пальто-драп черное, костюм синий летний, его мне, думается, придется покрасить, он слегка выгорел, но костюм цельный. Ботинки-лоферы черные, какие-то носки, платки, ботинки белые для Ирины Владимировны. Для нее костюм летний, явно требующий переделки, ибо размер, кажется, не ее, и еще какая-то мелочь для Ирины. Ирина Владимировна, вот, по-моему, все. Только давайте по простоте. Вы понимаете, что посылать ношенные вещи неприятно. Было бы приятно прийти к Бруксу и заказать посылку на $1000 всяких уникумов. И поэтому вы просто пишите: то-то, мол, никуда не годится, то-то, мол, ничего, то-то выкинули, то-то пришлось. А мы будем рыскать. Из деревни, может быть, что-нибудь приглядим. Там есть в одном городке, куда мы ездим с миссис Хабгуд часто, такое симпатичное заведение. Прошлогодние вещи были оттуда. Ледерплекс пришлю просто по почте. Я сам его ел. Но сейчас ем другое. Клювизол. Канадское какое-то средство. Комбинейшн витаминов с железом и прочее. До Америки не ел никаких витаминс. А тут все жрут. Даже неприлично, если не жрешь. И действительно, вещь стоящая, прекрасная. Пришлю. Ну, кажется, на все серьезное ответил. Сейчас обрываю, ибо надо укладываться. Итак, до свидания. Дружески ваш, Роман Гуль. «Сквозь рычанья Океанова», «Гуль, Иванов и Адоевцева» в эпистолярной драме. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Мифы и репутация».
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Багдаде при подрыве двух заминированных автомобилей убиты, по последним данным, около 30 человек. Более 100 ранены. Взрывы произошли с интервалом в несколько минут. В Шалинском районе Чечни в результате взрыва в лесу ранены 3 милиционера. Инцидент произошел около села Агишты. Взрывное устройство сработало во время проведения операции сотрудниками патрульно-постовой службы. В Дагестане в результате спецоперации сегодня убит боевик. Столкновение между милицией и экстремистами произошло около села Эчеда Цумадинского района. Среди милиционеров потерь нет. В Москве возбуждено уголовное дело против участника уличных несанкционированных ночных гонок, сбившего группу людей на юге столицы. Один человек скончался, виновник происшествия задержан. В Москве на 78-м году жизни скончался директор Института хирургии имени Вишневского Владимир Федоров. В Свердловской области в Белоярском районе разбился спортивный самолет. Пилот погиб. Геннадий Беленкин был кандидатом в мастера спорта. В Дели вооруженные люди напали на туристов из Тайваня и ранили двоих. Инцидент произошел у главной мечети в индийской столице. Боевики на мотоциклах открыли беспорядочную стрельбу по туристическому автобусу. В Швеции сегодня проходят парламентские выборы. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, фаворитом считается правоцентристская коалиция «Альянс за Швецию» во главе с премьер-министром Фредериком Рейнфельдом. Коалиции противостоит левоцентристский блок партии. Руководители ООН, НАТО и Евросоюза поздравили граждан Афганистана с проведением парламентских выборов, несмотря на угрозы талибов сорвать их. В субботу в Афганистане в результате нападений погибли 14 человек. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Сквозь рычание Океанова, гуль Иванов и Адоевцева в эпистолярной драме. Петербургское издательство «Петрополис» только что выпустило 600-страничный том послевоенной переписки трех писателей-эмигрантов – Георгия Иванова, Ирины Адоевцевой и Романа Гуля. Корреспонденты самым решительным образом развенчивают разнообразные мифы и рушат общепризнанные репутации. Редакционные секреты, писательские и бытовые подробности, а главное, блестящая литературность этих посланий делают книгу «Тройственный союз» интереснейшим чтением. Переписку подготовили и снабдили обширным комментарием Симоны Гуаньелли и Андрей Арьев. Роман Гуль, Ирине Адоевцевой и Георгию Иванову. Из Нью-Йорка в Монмаранси. 1 сентября 1955 года. Дорогие Ирина и Георгий Владимирович, пишу два слова и только потому, что вижу через океан, как беспокоитесь. И снова рычание Океанова. Слышу ваш на эту тему разговор. Мерси за письма. Мерси за мерси. Получил и письмо Ирины Владимировны, и письмо Георгия Владимировича. Отвечать не могу, занят статьей. Вы меня соблазняете былым Петербургом и Николаем Николаевичем Врангелем, как его знаменем. Побойтесь Бога. Мне один петербуржец, его знавший, говорил, что сей Николай Николаевич больше всего на свете любил бутерброды с говном. Пусть это изысканно, допустим, но воняет-то до чего. Нет уж, увольте, лучше щей с кашей. Я пишу из деревни, приехал сюда в волнении, ибо в Нью-Йорке так и не смог ни на минуту приступить к статье, а она в меня уж засела, как заноза в душу. Волновался, ибо музыку-то уже забыл, уж вышла, вылетела, и думал, что во второй раз не наиграю. Но нет, ничего, идет дело. Сейчас я уже ее почти кончаю по переводу, во второй и даже в третий текст. Действую уже острыми карандашами. Получилось то, что хотел, уже знаю. И могу, как Пушкин, прыгать и кричать: «Ай да Пушкин, ай да Пушкин!» Но понравится ли вам, не ведаю. Если у вас хороший вкус, то да. Думаю, что да. Здесь буду до 10 сентября. Если время будет, в Нью-Йорке я пропадаю в душевной, духовной и бытовой заторможенности, то, может быть, пришлю вам даже корректурный оттиск. Но не обещаю, все дело будет зависеть от темпов. Книга нового журнала уже готова, за исключением моей вот этой растреклятой статьи и статьи Карповича. Из-за моей не могу начать печатать книгу, ибо она идет сразу после стихов. Исправления в ваших стихах все сделаны. За этим я слежу очень. Кстати, прошу разрешения оставить симбирскую погоду, а не сибирскую. Первая же гораздо лучше. Во-первых, смешнее. Во-вторых, хорошо, как повторение звука «М» в строке. В-третьих, сибирская погода – понятие совершенно климатическо-географическое, в то время как симбирская – воспоминательно приятное. Вот мои доводы. А за сим, как ваше сиятельство найдет нужным. Кончаю. Закругляюсь. Олечка собрала для Ирины Владимировны вещи очень приятные, на наш взгляд. Пойдут скоро к вам. Она готовит сразу три посылки во Францию. Вот и пойдут все три бегом. Еще раз мерси и до свидания. Ваш конгениальный критик. Но от бутербродов отказываюсь. Не убеждайте. Не могу. Даже представить страшно. Вот до чего ж я не петербургский денди, а пензенский захолустный провинциал, правда? Крепко жму руку вам и целую у Ирины Владимировны. Ваш Роман Гуль. Георгий Иванов Роману Гулю. Из Йера в Нью-Йорк. 25 января 1956 года.
Дорогой Роман Борисович, первые три недели мы ведем разговоры. Ну, Гуль опять обозлился. Собственно, он прав. Опоздание аховое, рукопись аховая. Напишите ему еще раз понежней. Молчание с вашей стороны продолжается. А может быть, Гуль написал, и письмо его пропало, была забастовка, вот какой-то аэроплан разбился, или он заболел. Третьи три недели молчание продолжается, разнородные чувства, которых лучше подробно не передавать, обидитесь. И вдруг в неурочное время десятой недели является ваше письмо. Вот и я, еще со слепительной улыбкой ослепительных зубов и вечной молодости. Годы, впрочем, малость дают себя знать на обороте карточки лета 56-го года. Это, дорогой друг, известный вашему покорному слуге звоночек. Я уже лет пять как пишу и говорю то 1946, 2086. Словом, если бы юность знала, если бы старость могла. Ну, последние лестные отзывы о нашей статье, полагаю, химическое соединение зависти ко мне и подхалимажа к вам. Каждая очередная Таубер рассчитывает, а вдруг он и обо мне раскачнется. Между прочим, серия продолжается. Вы, впрочем, сами уже прочли в «Русской мысли» восторге Андреева. Что не мешает ему, по-моему, быть выскочкой и развязным нахалом. А вы что думаете? Очень рад, что вам понравились мои поэзы. Ухо у вас, повторяю лишний раз, замечательное. Впрочем, с синевой на все 100% не согласен. Что ж с того, что гимназисты так писали? При случае нечто такое гимназическое очень полезно вклеить. Я не Корвин, чтобы из кожи лезть, чтобы поражать всякими чеканками. Этот стишок, если желаете знать, мне лично дорог. Так что оставим синеву и прочее как есть». Остальное согласен. Так, занимаясь пустяками, не орел. Такой жанр в моей поэзии особенно высоко ценим тупицами. Иногда даже полезно такое вставить, и мы, мол, владеем ямбом. Вот прочтите при случае вашему интимному другу Вишняку, наверное, облизнется. Я, между прочим, к этому Вишняку питаю симпатию, он весьма порядочный малый. Выгодно отличается от своего блестящего коллеги, тонко всепонимающего Фондаминского. Я их ощущал всегда, второго как фальшь, первого как антифальшь. Передайте ему как-нибудь искренний привет от меня, кашкадава и фашиста. Гусенка, согласен, переменим на утенка, уютнее и лучше на звук. «Кутенок» чего это по-постельному звучит. Насчет Леноры весьма ядовито замечено. Я и так теперь страдаю от соседства политического автора. Он так здорово заворачивает слова и ритмы, что того и гляди, чтобы не заразиться незаметно для себя. Гениальное о России с глубоким удовлетворением посвящу Ницце. Этот, как вы справедливо пишете, злющий Ницце меня оскорбил, надменно отвергнув посвящение Камбалы. Лучше Познер, чем никогда. Посвятим ему Россию. Только он не Ницце, и я не Вагнер, ведь их дружба кончилась скандалом. Не хочу накликать этого. Будем Шиллером и Гёте или Гингером Пресмановой, хотя последние, говорят, дерутся до вцепления друг друга в волосы. Но всегда потом навсегда мирятся. Ну, с интересом жду, узнаю или не узнаю в печати свою рецензию о Мандельштаме. Или придется воскликнуть, как Всеволод Рождественский после большевистского переворота. «Что они с тобою сделали, бедная моя Москва?» Неужели убрали философемы и прочие прелести господ литературоведов? А Катрены? Я и то старался академически писать, писал бы для чисел, иначе бы получилось. И вообще желал бы знать ваше неакадемическое мнение о моем труде, как без оттенка иронии о себе выражается наш общий друг Адамович. Балладу о Почтамской улице я, увы, не напишу. Но то, что вам обещано написать для хранения, хочу написать обязательно. Только факты, сэр. И такие факты, что никакого атомного купороса не потребуется. Ну, а сами знаете, до чего тяжко писать без гонорара. Зинаида Гиппиус меня упрекала. Знаю, почему вы мне не отвечаете. Ведь без гонорара. Но, между прочим, нечто другое в импозантном роде я уже сочиняю. Об этом, кажется, уже сообщал вам. В Ере действительно благодать. Миндаль в цвету, мимозы и прочие 15 градусов тепла. Но меня без шуток берет жуть, ведь всерьез идут слухи, что большевики собираются пройтись галопом по Европам. Боюсь этого много больше обыкновенной смерти. Что там цикута? Ведь тогда, прежде чем сдохнешь, придется выпить до краев полную чашу говна, и им все равно подавиться.
как реалист говорю. Много бы дал, чтобы оказаться хоть ночным сторожем в Америке. Да кто вывезет? В прошлую войну деликатно снабжали визами опасности и проездом, но тогда ведь были еще букалически романтические времена. Будьте ангелом, ответьте на этот раз по-человечески, быстро. Кроме удовольствия, больше, чем удовольствия от вашего письма, в смысле, как пишете, буду ждать ответа на прилагаемые вопросы, каждый из которых более-менее срочен. Их излагаю на отдельном листке. Все наши кланяются всем вашим, как выражались несправедливо обиженные вами атомные зверьки. Жаржа.
Вопрос Андрею Арьеву. Андрей Юрьевич, в только что прочитанном письме Георгий Иванов просит передать привет от меня, кашкадава и фашиста. Что стоит за этим самоопределением?
Действительно, Георгий Иванов не щадил не только своих оппонентов, но и самого себя. Относился к себе достаточно иронично, к себе как к человеку, как к гражданину, но не как к поэту. Вот его поэтическое нутро было для внешних влияний не проницаемо, и не дай бог было его задеть. Георгий Иванов говорил о себе много чего. Он говорил о себе как о черносотенстве, что он играл в черносотенство всю жизнь. Он говорил о себе как о фашисте. Ну, а вот это курьезное определение по поводу того, что он кашкадав, оно имеет, конечно, конкретную просто историческую опору. Дело в том, что в 1909 году в Петербурге действительно был процесс кашкадавов. Так его окрестила пресса. Некоторое количество людей, в том числе, кстати, и журналисты, и на квартире у редактора журнала «Межа» Елгубцева занимались действительно каким-то странным делом, они мучили кошек на самом деле. Дело дошло до суда, и поскольку в этой кампании участвовал вот журналист, то пресса обрушилась на писателя вообще. Ну и решила, кто может заниматься такими делами, какие-нибудь декаденты. Хотя этот Елгубцев и Межа, что понятно уже даже по названию журнала, никакого отношения к декаденству или к модернизму не имели, но тем не менее вот постепенно всех, по мнению желтой прессы, да не только желтой прессы, декадентов, начали называть кашкадавами. Ну и вот так иронически Георгий Иванов называет себя кашкадавом. Это ироническая самоаттестация, как человек той эпохи Серебряного века, эпохи, которую сам он необыкновенно ценил, но другие люди об этой эпохе ничего не знали, профаны всяческие и фармацевты. Это то, что касается кашкадавов. Но то, что касается фашистов, это дело гораздо более серьезное. Эта вот тема проходит через всю переписку. Дело в том, что после войны Георгия Иванова обвинили в сотрудничестве с оккупантами. И обвинение это пошло, к сожалению, от ближайшего его друга, самого близкого друга, какого только можно себе представить, от Георгия Адамовича. И, кажется, от Адамовича пошла басня о том, что Георгий Иванов с Адоевцевой во время оккупации тесно сотрудничали с оккупантами. Действительно, откликнулось это на жизни Георгия Иванова очень тяжело, потому что Борис Зайцев на основе этих слухов даже отказал ему в участии в Союзе писателей парижском. И, в общем, разбираться пришлось довольно долго, пока справедливость не была восстановлена, но это было уже поздно. Уже Георгий Иванов и Адоевцев жили почти нищенски. По старческим домам всяческим болтались, по гостиницам иногда уезжая оттуда, не заплатив. Но вот, слава богу, за 3,5 года до смерти Георгия Иванова они оказались на юге Франции в доме для престарелых, таком хорошем фешенебельном доме, который был создан под эгидой Организации Объединенных Наций для беспаспортных апатридов, ну, для людей, не имеющих французского гражданства, но в то же время как бы политических изгнанников. Там Георгий Иванов прожил до конца своих дней, там он и умер.
«Сквозь рычание Океанова. Гуль, Иванов и Адоевцева в эпистолярной драме». На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Сегодня мы знакомим наших слушателей с только что вышедшей в петербургском издательстве «Петрополис» книгой «Тройственный союз»,
полный живых и острых подробностей литературной жизни русской эмиграции 50-х годов. Георгий Иванов Роману Гулю. Из Йера в Нью-Йорк. 27 августа 57-го года.
Дорогой друг Роман Борисович, подчеркиваю «друг», как писал Юшкевич в «Леоне Дрее», очень талантливым на мой вкус, а ваш? Хочу этим подчерком сказать и напомнить вам, что я искренне и твердо считаю и считал вас другом, несмотря на непонятное охлаждение в нашей переписке. Но охлаждение налицо, и вы, дорогой Роман Борисович, все больше и больше на меня во всех смыслах плюете. Нельзя ли объясниться? «Коля, нам надо объясниться», — говорила Ахматова, спуская ноги с супружеской кровати. И он ей, увы, отвечал: «Может быть, так же мне ответите через океан и вы. Оставь меня в покое, мать моя». У Ахматовой с Гумилевым это, как известно, кончилось разводом. Но ведь тогда были другие времена. Был неисчерпаемый выбор и новых дружб, и новых жен. Гумилев нашел себе Аню Энгельгард, которая прямо с кровати падала на колени: «Я тебя обожаю», и никаких объяснений. Но Ахматова удовлетворилась Шалейкой, и все вошло в берега. Ведь мы с вами в ином положении, цитируемые свеженькие стишки, здесь прилагаемые, прожиты тысячелетия в черной пустоте, и нам кидаться дружбой не годится, даже неприлично. Я даже дружбой с Адамовичем не хотел бы посмертно жертвовать, и вот сам не знаю, как мне все-таки быть. Опять-таки улететь в окно с репутацией убийцы не хочется. Вот одна из дружеских услуг, которую вы мне можете оказать. Как быть? Во всяком случае, легкомысленные записки о деле на Почтамской 20, в таком виде, как они писались, вам, будущему историку литературы, короче, будущему Глебу Струве, оставлять нельзя. Ответьте серьезно на этот вопрос. Я вот пишу по привычке, ответьте на это, знаю, что практически вы с давних пор ни на какие вопросы не отвечаете. Не знаю, как и быть. Может быть, совесть вас наконец заговорит, и вы, пересчитав мои прежние письма, если не подтерлись ими и не спустили в урыльник, ответите сразу на все. Дела мои грустны. Ирина Владимировна только что вышла из госпиталя. Бесплатного, можете представить, что это такое? Давление у меня 29-30. Денег нет, жара не дает спать. Прилагаю стишки для сентябрьского дневника. Очень прошу ледерплякс в счет. Очень нужен нам обоим. Стихотворение Адоевцевой послано мною в сыром виде. Она просит сказать, что пришлет его трансформированным. Спасибо за книжку нового журнала. На мой вкус очаровательное стихотворение Игоря Чинного. Ну вот, жму вашу руку. Корректуру очень прошу. Дошлю к какому крайнему сроку. Ищу стихи. Ваш Георгий Иванов.
Роман Гуль Георгию Иванову. Из Нью-Йорка в Йер. 4 сентября 1957 года. Дорогой друг Георгий Владимирович, получил ваше письмо, хотел ответить стремительно, и ничего, как всегда, за последнее время не вышло. Все мое охлаждение — это несусветная замотанность, такая, что когда выпадает свободная минута, я не письмоспособен. Вам оттуда, с лазурных берегов, это очень трудно представить, и представлять неинтересно, но это именно так, а никак не иначе. В те блаженные времена, когда я мог предаваться эпистолярному искусству, у меня было совершенно другое распределение дня. У меня тогда было 3 дня в неделю свободных, а сейчас все круче и круче и круче. Но довольно лирики. Перейдем к делам. Отвечаю сначала по последнему письму. Стихи получены, но, увы, сентябрьский номер уже отпечатан. Он скоро выйдет. Я должен его был страшно гнать. И декабрьский должен выйти тоже вовремя, так что и с ним будет гоньба. Я думаю, было бы хорошо, если бы вы подписали что-нибудь к этим стихам, чтобы получилось из дневника, а то 3 маловато. Эти стихи, как перепишем, пришлю вам. Может быть, что-нибудь измените и прочее. Кстати, стих Ирины Владимировны тоже лежит до декабрьского номера. В этот он уже опоздал. Так что супруги Ивановы блеснут у нас полным блеском в декабре, под Рождество. Далее. Жена кое-что нашла для Ирины Владимировны, но те места, где мы обычно приобретали все это, закрылись. Но что-то такое она вам вышлет на днях из деревни. Она еще несколько дней там. Ну вот, поверите, пока я пишу вот эти вам строки, меня уже 4 раза вызывали по телефону. И все спешно, все дела, все сумасшествие тихое. Поэтому предаться эпистолярности никак не могу. Во-первых, о вашей книге. Тут вся вина ваша исключительно. Если бы вы прислали нам рукопись, я уверен, книга давно была бы выпущена. Но вы оригинальный господин. Вы просите, чтобы мы прислали вам ваши собственные стихи, переписав их из нового журнала. И еще откуда-то. Боги мои, что же это такое? Неужели у вас нет ваших собственных стихов? Какой же вы бизнесмен? Поверьте, все это очень трудно, ибо секретарша наша вертится, как на сковороде, в куче дел. Тут все вертятся, так уж тут все устроено. А вы, благодушествуя на лазурном берегу и не представляя себя этой нашей горячей сковороды, просите, пришлите мне все мои стихи. Ну, знаете, Маундье, это черт знает, что такое, и пеняйте на себя, только и исключительно. Ответьте, можете ли вы прислать сделанный вами макет книги или не можете? А там уж увидим. Так что вина вся ваша целиком и полностью, как говорил Державин. Далее, вы просите снять какие-то копии с почтамской. Милый друг, для меня все это невозможно, утомительно, уморительно. Я ничего этого сделать не могу. А пойти в библиотеку и прочее, и того больше. Это все из области немыслимого. И не понимаю, зачем вам все это? Почему вы вдруг взволновались из-за какой-то репутации? Репутации бывают разные. Во-первых, вон у Сухого Кобылина была чудовищная репутация. Я всегда был того мнения, что на эти репутации, которые раздает княгиня Мария Алексеевна, надо плевать с высокого дерева, и вам надо успокоиться и поставить жирную точку, философическую, вот и все. Да, кстати, вспомнил, может быть, вы решили, что я хочу дать непременно свою статью о вас в ваш стихотворный сборник? Дитя мое, ты нездорова, если это так. Я, маэстро, вообще не люблю музыку, как сказал первый скрипач Тосканини, когда он спросил его, почему он так странно сегодня играл. Я на эту литературу, чтобы не сказать грубого слова, более грубого, плевал всю свою жизнь. И меня такие штучки не интересуют, ну, ни с какой стороны. Будете просить, умолять, ну, соглашусь. Не будете, тем лучше. Так что тут я не похож ни на кого из ваших друзей-литераторов. Я люблю жизнь, а литературу предоставляю любить Глебу Струве и Львову Рогачевскому. Ну, кончаю. Думаю, что ответил на все, но не уверен. Но уже надо бежать. Попробую как-нибудь написать что-нибудь более приемлемое с точки зрения эпистолярной литературы 20 века. В субботу. Воедино от суббот. Вишняку передал. Он был очень доволен и несколько удивлен. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Софочка, телеграфируй. Целую ручки, Ирине Владимировне. Искренне ваш, Роман Гуль. Ирина Адоевцева Михаилу Карповичу, главному редактору нового журнала, из Йера в Нью-Йорк или в Бостон, где жил Карпович, 15 сентября 1958 года.
Дорогой Михаил Михайлович, спасибо за участие. О последних днях Жоржа я еще не могу писать. Это было слишком ужасно. Но о вас он часто и с благодарностью вспоминал. Он оставил массу стихов. Иногда он мне диктовал 3-4 стихотворения в сутки для посмертного дневника. И, как он говорил, при жизни их печатать нельзя. Но и сейчас, мне кажется, некоторые лучше не печатать, слишком потрясающие. Как это? «За горе, за позор и все мои грехи. Ты послана была мне в утешение, лишь о тебе в мучительном томлении. Но это смерть, а не стихи». Конечно, все его стихи, то есть те, которые мы с вами решим возможным напечатать, я дам вам для нового журнала. Это только справедливо, так как вы сделали больше, чем кто-либо для Жоржа. Я еще не могу заставить себя разобрать все, что осталось после него. Не только стихи, но и проза. Он в последнее время писал свой «Бобок» об эмиграции. Кроме того, остались главы воспоминаний «Жизнь, которая мне снилась» и всякие другие отрывки, не знаю даже толком что. Я вам потом подробно сообщу. Как только я смогу, я начну писать о нем книгу, ведь никто его так не знал, как я. Если вы захотите, многое из всего этого появится в новом журнале. Но за эти стихи, которые я вам шлю, пожалуйста, не присылайте мне гонорара. Это мне слишком больно. Теперь у меня к вам просьба. Вернее, это загробная просьба Жоржа. Он взял с меня слово, что я напишу вам о ней. Жорж предчувствовал, что мне будет невыносимо без него. Как трудно мне будет здесь или в Париже, где все мне напоминает его. Он хотел, что я как можно бы скорее уехала в Америку хотя бы на полгода, чтобы быть в состоянии жить дальше. Администрация дома дает мне отпуск хоть на целый год, дорогу мне тоже оплатят, но затруднение с туристической визой для неимущих. И вот Жорж придумал, чтобы я вас попросила прислать мне фиктивное приглашение от университета для чтения ряда лекций о Георгии Иванове и для устройства его литературного наследства. Он хотел мне сам продиктовать письмо к вам, но я отговорила его, обещав, что сделаю это. Может быть, вы придумаете что-нибудь более подходящее. Важно только, чтобы мне дали визу и чтобы я, раз этого-то хотел Жорж, могла уехать на время в Америку. Его страшно мучила мысль о моем будущем. Он оставил письмо всем своим читателям обо мне, но его я не могу сейчас переписать. Вы поймете. Пожалуйста, если вам трудно, ведь вы так не любите писать, ответьте мне через вашу секретаршу. И если можно, не откладывайте очень. Меня теперь, когда он умер, переводят под Париж. Но пишите еще сюда. Как жаль, что он так и не увидел своей книги. Даже в этой маленькой радости ему было отказано. Боюсь, что мое письмо вас расстроит. Ведь вы, я знаю, к нему по-настоящему хорошо относились. Сердечно ваша. Ирина Адоевцева.
Посмертный дневник. Александр Сергеевич, я о вас скучаю. С вами посидеть бы, с вами выпить чаю. Вы бы говорили, я, развесив уши, слушал бы да слушал, душа дорогуша. Вы мне все роднее, вы мне все дороже. Александр Сергеевич, вам пришлось ведь тоже захлебнуться горем, злиться, презирать. Вам пришлось ведь тоже трудно умирать. Я жил как будто бы в тумане, я жил как будто бы во сне, в мечтах, в трансцендентальном плане. И вот пришлось проснуться мне, проснуться, чтоб увидеть ужас, чудовищность моей судьбы, о русском снеге, русской стуже. Ах, если б, да кабы.
На этом мы заканчиваем программу «Сквозь рычание Океанова», посвященную эпистолярной драме Георгия Иванова, Ирины Адоевцевой и Романа Гуля. Все письма взяты нами из только что вышедшей в петербургском издательстве «Петрополис» книги «Тройственный союз». Один из составителей и комментаторов издания, Андрей Арьев, был сегодня у нас в гостях. Выпуск «Мифов и репутаций» подготовили режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.